Лицо короля Джоффри отвердело. «Мать моя утверждает, что королю не подобает бить жену, сир Мэрин!» Рыцарь оказался перед ней прежде, чем она успела что-нибудь сообразить. Отбросив руку, которой она пыталась защитить лицо, он ударил ее тыльной стороной руки, облаченной в перчатку. Санса не помнила, как упала, но когда очнулась, обнаружила, что стоит на коленях на тростнике. В голове ее звенело. Сир Мэрин Трант стоял над ней. Кровь обогрела его белую шелковую перчатку. «Будешь ты повиноваться? Или ему придется еще раз наказать тебя?» Ухо Сансы онемело. Она прикоснулась к нему, ощутив пальцами кровь. «Я? Как вам будет угодно, милорд?» «Светлейший государь!» — поправил ее Джоффри. «Я жду тебя во дворе!» Он повернулся и вышел. Сир Мэрин и сир Арис последовали за ним, но Сандер Клиган задержался и грубым рывком поднял ее на ноги. «Избавь себя от хлопот, девица, и дай ему то, что он хочет».
«А что? Что он хочет? Пожалуйста, скажи мне!»
«Он хочет, чтобы ты улыбалась, чтобы от тебя сладко пахло, чтобы ты была его дамой», — проскрежетал пес. «Он хочет услышать те милые словечки, которым тебя научила Септа. Он хочет, чтобы ты любила и боялась его».
Когда пес ушел, Санса опустилась на тростник и глядела на стену до тех пор, пока в опочивальню не заглянули две ее служанки. «Мне нужна горячая вода для ванны. Прошу вас», — сказала она. «Духи и пудра, чтобы спрятать синяк». Правая сторона лица ее распухла и уже начинала болеть. Но Санса знала, что Джоффри захочет, чтобы она выглядела красиво. Горячая ванна заставила ее вспомнить о Винтерфелле и тем принесла силу. Она не мылась с того дня, как умер отец, и удивилась тому, какой грязной сделалась вода. Одна из девушек смыла кровь с ее лица, потерла спину, вымыла волосы и расчесывала их до тех пор, пока они не рассыпались густыми осенними завитушками. Санса не разговаривала со служанками, только отдавала команды. Они служили Ланнистерам, она их не знала и не доверяла им. Когда настала пора одеваться, Санса выбрала платье зеленого шелка, в котором была на турнире. Она вспомнила всю тогдашнюю любезность Джоффа. Быть может, он тоже вспомнит тот пир и отнесется к ней мягче. Чтобы желудок не волновался, она выпила бокал сливок со сладким печеньем. В середине дня за ней пришел сир Мэрин в полном облачении, белой броне из эмалевых чешуек, украшенной золотом, в высоком шлеме с золотым гребнем в виде звезды, по ножах, воротнике, перчатках, сапогах из сияющей кожи. Тяжелый шерстяной плащ на горле застегивал золотой лев. Забрало он снял, и теперь она отлично видела эту кислую физиономию. Мешки под глазами, широкий унылый рот, ржавые волосы, тронутые сединой. «Миледи», — сказал он, отвесив любезный поклон, словно 3 часа назад ударил ее кто-то другой. «Светлейший государь приказал мне проводить вас в тронный зал». «А приказывал ли он вам еще раз ударить меня, если я откажусь?»
«Вы отказываетесь идти, миледи?»
Сир Мэрин поглядел на нее безо всякого выражения, даже не обращая внимания на синяк, который оставил на ее лице. «Он не из тех, кто ненавидит меня», — поняла Санса, «но и не испытывает ко мне симпатии. И вообще никак не относится. Я для него все равно, что вещь». «Нет», — ответила она, поднимаясь. Ей хотелось в гневе ударить его, крикнуть, что когда она станет королевой, то прикажет сослать его, если он осмелится ударить ее снова. Но, вспомнив слова пса, Санса сказала: «Я выполню то, что приказывает светлейший государь».
«Как и я», — произнес он.
«Да, но вы же вовсе не рыцарь, сир Мерин». Тут Сандер Клиган расхохотался бы. Санса знала это. Другой обругал бы ее, велел умолкнуть. Наконец, попросил бы прощения.
Но сир Мерин Трант не сделал ничего. Он просто не обратил на нее внимания.
На балконе не было никого, кроме Сансы. Она стояла, склонив голову, пытаясь сдержать слезы, а Джоффри сидел внизу на железном троне и вершил то, что называл своим правосудием. В 9 случаях из 10 вопросы не были ему интересны. Их решение он предоставлял своему совету и только ерзал на троне, пока лорд Бейлиш, великий мейстер Пиццель и королева Серсея разбирали дело. Но когда он выносил решение сам, никто, даже королева-мать, не мог заставить его изменить мнение. Перед Джоффри поставили вора, и он приказал сиру Илину отрубить ему руку прямо здесь, во дворе. Еще были 2 рыцаря, поспорившие из-за каких-то земель. Джоффри приказал, чтобы утром они сразились за право владения ими, и добавил:
«До смерти!»
Женщина, пав на колени, просила у него голову человека, казненного за измену. Она сказала, что любила его и хотела похоронить подобающим образом.
«Если ты любила предателя, значит, и ты предательница», — решил Джоффри.
2 золотых плащей увлекли просительницу вниз, в темницу. Лягушачья физиономия лорда Слинта маячила в конце стола совета. Новоявленный лорд был облачен в черный бархатный дублет, блестящий плащ с капюшоном из золотой парчи и сопровождал одобрительным кивком каждый приговор короля. Санса с ненавистью глядела на уродливую рожу, вспоминая, что именно он бросил отца перед сиром Илином. Ей хотелось самой ударить его. Хотелось, чтобы какой-нибудь герой бросил его на пол и отсек голову. Но голос в душе ее шептал: «Это не герои». И она вспомнила, что говорил ей лорд Петер на этом самом месте. «Жизнь не песня, милая моя», — сказал он тогда. «Однажды ты это узнаешь к собственной скорби». «В жизни побеждают чудовища», — напомнила она себе и вновь услышала голос пса, скрежет металла о камень.
«Избавь себя от хлопот, девица. Дай ему то, что он просит».
Последним привели пухлого певца, который в таверне пел песню, осмеивавшую покойного короля Роберта. Джоффри приказал принести арфу и велел певцу спеть.